Глава 22. Еще больше вопросов. Бэр не был здесь уже давно, месяца полтора точно. Он с некоторых пор не любил двухуровневые апартаменты отца, расположенные в элитном жилом комплексе. Возможно, они стали пустыми и безлюдными после того, как из них уехала в туманный промозглый Лондон мама, а возможно, когда в них хозяйкой вошла София. Нет, она не жила здесь постоянно. У нее имелась своя квартира неподалеку. Но риск наткнуться на нее в самый неподходящий момент был велик. А это тяжело. Ее предательство было как удар под дых. Неожиданно он из единственного превратился в редкое развлечение. Это было унизительно, но, видимо, Бэр оказался слишком слаб, чтобы поставить точку в болезненных отношениях. Встречаясь с Софией за спиной отца, парень чувствовал себя последней сволочью и предателем, а ее, казалось, забавляло подобное положение дел. Она могла прийти в любое время дня и ночи. Опасность, адреналин – все это заводило Софию, поэтому пришлось съехать. Собственное жилье отдалило его от отца и Софии, сделало чуть более независимым и свободным. Встречи стали реже, в том числе и с отцом, а совесть успокоилась. Сегодня, впервые за полтора года, Бэр пришел искать Софию сам, прекрасно зная, что в это время отец точно на работе, а она, вероятнее всего, уже нет. Она работала тогда, когда ей вздумается, хотя и числилась начальником какого-то отдела в конторе отца. Впрочем, дочери мэра Кромельска вообще можно было не работать. Зачем она ходила в офис, для Бэра оставалось загадкой. София медленно спускалась со второго этажа в легком шелковом халате, небрежно накинутом на голое тело. Она вообще не жаловала нижнее белье, любила соблазнять и провоцировать. «Какой приятный, я бы даже сказала, бодрящий сюрприз!» Томно мурлыкнула женщина и замерла на нижней ступени лестницы. «Неужели я дождалась того момента, когда Бэр соскучился по мне первым?» «Возбуждающе! Ты выглядишь притягательно, и эта едва заметная складка между насупленных бровей шикарно!» София спустилась вниз и замерла рядом с Бэром. Он поймал ее руку возле своего лица и отвел в сторону. «Я пришел поговорить». «Как скучно!» – отмахнулась София. «Бэр, я же не девочка-первокурсница. Мне не нужны сомнительные поводы. Ты же знаешь, я всегда рада тебя видеть». «Ты самонадеянна!» – отрезал парень. «Скажи, что случилось со Степаном Григорьевичем?»
«С кем?»
Женщина нахмурилась, моментально теряя интерес. «А, на ее лице мелькнуло понимание. Твой магически одаренный психоаналитик? Ты меня пугаешь показной неосведомленностью. Если забыл, то он умер. Почтенный возраст и скользкий кафельный пол – убийственное сочетание». «Ты врешь». Бэр неотрывно следовал за Софией, когда она неспешно направилась в гостевую комнату, в центре которой стоял диван, хорошо стилизованный под начало XIX века. Отец любил винтаж и антиквариат. «Я внезапно задумался над обстоятельствами его смерти и пришел к интересным выводам. Это было выгодно».
«Да что ты!» София надменно приподняла идеально выщипанную бровь
и присела на диван, подогнув под себя ноги.
«И кому же?»
«Тебе».
«Ты недальновиден и глуп», – возмущенно отозвалась она и махнула рукой.
«Это все? Тогда уходи отсюда. Испортил настроение нелепыми подозрениями. Я считала тебя хоть чуть умнее». София попыталась встать, но Бэр поймал ее за руку и снова толкнул на диван. Полы легкого халата распахнулись, но она даже не сделала попыток вернуть их на место. Бэр не обратил на это внимания. Он рыкнул. «Нет, это не все. Я еще не договорил».
«Так договаривай быстрее, а не мямли, как обычно».
«Его убили, и я готов поклясться в этом, замешана ты. Все знали, что у него нет преемника,
Именно вы вызвали в город его внучку».
«Правнучку», – поправила София, не сочтя нужным отнекиваться. Бэр взглянул на нее с ненавистью, но закончил предложение.
«А теперь пытаются убить и ее. Хочешь, я расскажу тебе, как все было?»
«Мне даже стало интересно. Развлеки меня хоть так».
Степан Григорьевич с его влиянием в городе был всем поперек горла, начал Пэр, старательно выстраивая фразы. Убрать его многие считали делом чести. К тому же у него отсутствовал преемник, а значит, в момент смерти можно было поживиться силой.
«Поживиться силой? Его силой нельзя поживиться!» – брезгливо выдохнула София и передернула плечами. «Все, что он забирал, превращалось в энергию в чистом виде».
«Да, но ее можно высвободить. Тогда сильнее станут все, а город останется без хранителя. Больше не будет равновесия».
«Это ничего не значит. Почему ты обвиняешь меня?» София прищурила идеально подведенные кошачьи глаза.
«На основании того, что твой отец пригласил в город девчонку?» «На основании того, что ее хотят убить. Ведь Степан Григорьевич хоть и не собирался, но как-то сумел передать ей силу».
«Поверь, приезд Рады в город выгоден не только нам. Когда умер хранитель, не скрою, я обрадовалась, но толку от его смерти было не очень много. Сила исчезла. Мы даже не стали искать, так как заточенная в резервуар она бесполезна. Если бы все решала я, то так бы и оставила. Мы не получили силу, но нам досталась свобода. Если ты не в курсе, гарант стабильности обладает особой магией, которая передается по наследству».
«Особой? И в чем же заключается особенность?»
«Ты плохо учил историю и матчасть», – презрительно бросила София. «Гарант равновесия забирает излишки силы, как хороший, так и плохой».
«Не понимаю, как это работает».
«Как только в городе объявляется очень сильный колдун, практикующий светлую магию, или лич, обладающий темной, рано или поздно судьба сталкивает его с гарантом. Обычно гарант находит его сам и забирает излишек магической энергии, приводя соотношение сил в Кромельске в равновесие. Часть магии остается у гаранта, а часть выплескивается в атмосферу города, уже нейтральной. В некоторых случаях гарант может полностью присвоить себе чужую силу, но подобное случается редко. Есть сильные колдуны, есть сильные личи, но в совокупности в городе равновесие благодаря гаранту. Таков вековой договор.
По сути, гарант – это судья.
Да, иногда он выполняет функции судьи, если его об этом просят. Сам понимаешь, такое положение дел нравится не всем в городе. На мой взгляд, мы достойны свободы. Институт гаранта как высшая истина устарел, и было бы лучше, чтобы наследник в городе вообще не появился. Степан Григорьевич сам не горел желанием оставлять после себя преемника, и ты об этом знаешь. Об этом же я сказала и на общем собрании, но остальные были против. Инга Игоревна, добрая знакомая соратница твоего психоаналитика, первая попросила меня составить завещание и организовать приезд Рады. Она ратует за то, чтобы в городе ничего не менялось. Я могу назвать как минимум две причины, почему девчонку хотят убить».
«Какие?»
«Первую ты озвучил. Ты неплохо разбираешься в ситуации в городе. Так скажи мне, как ты думаешь, кому больше? Неужели нам выгодно устранить Раду?»
«Личи».
«Именно. Бинго, я бы сказала».
«Но это первая причина».
«А вторая лежит на поверхности. Я заходила к тебе вчера. Дома не застала, но заметила на диване распечатки. Ты интересуешься помещиком Новослободским, так ведь? Это верное направление».
«Точнее...»
«Я дала намек, и этого довольно. Иначе будет неинтересно. Но могу сказать больше. Силы хранителей города тесно связаны с силой Новослободского. А это опасно. Особенно опасно, если сила оказывается в руках женщины».
«Это как-то связано с тем, что Рада очень похожа на цыганку, любовницу Новослободского».
«Связано.
А дальше изучай книжки и прояви свои аналитические способности. В конце концов, хмыкнула женщина и, поднявшись медленно и со вкусом, поцеловала. Но Бэр лишь раздраженно отмахнулся и направился к выходу. София слишком любила загадки, поэтому пытаться получить от нее еще какую-то информацию было бессмысленно. Да и это вполне могло оказаться ложной. Бэр вернулся домой и засел за документы. На подоконнике были раскиданы книги, небольшие листочки записки, и стоял открытый тихонько гудящий ноут, в котором хранились дополнительные файлы. Все, что удалось найти в сети. Воссоздать историю, произошедшую очень давно, было невероятно сложно. Труднее всего получалось вычленить правду из вороха ненужных и ошибочных сведений. Бэр потер глаза, кинул распечатки на кровать и отправился босиком на кухню сделать очередную порцию кофе. Он сам не знал, зачем пытается докопаться до истины. То ли как дань уважения к Степану Григорьевичу, который очень помог и поддержал в трудную минуту, то ли чтобы, вопреки всему, спасти черноволосую красавицу, которая не по своей воле оказалась в гуще событий. Кромельск был опасен. Он не любил слабость и неосведомленность. Именно такой сейчас являлась Рада, уязвимой для опутавших город сил. Бэр удивлялся своим чувствам. Он не был альтруистом, жизнь его воспитывала иначе, и все же в этот раз не смог пройти мимо. А может, просто ему самому стало интересно? Звонок в дверь заверещал совершенно неожиданно. Парень даже не сразу решил открыть. Он не ждал гостей и не был настроен на разговоры. Даже с теми немногими, кто мог нагрянуть без предварительного телефонного звонка. Бэр предпочитал одиночество. Но звонок надрывался настырно, из чего можно было сделать вывод, что посетитель знал Бэра отлично и не собирался сдаваться. Пришлось открывать. На пороге стоял лучший друг и полная противоположность. Смазливый, избалованный красавчик и талантливый хакер Хаус. «Как всегда, не спешишь пускать друзей?» Хаус белозубо ухмыльнулся, отсалютовал ноутбуком и прямо в ботинках завалился на диван. «Я его сделал. Тот пароль, который ты просил взломать. Принимай работу». Бэр торопливо взял ноут и переложил на стол, не спеша, однако, нажимать на кнопку включения. «Не копался?» – подозрительно уточнил он, наливая в кофейник воду. «Как можно?» – Хаус сделал большие честные глаза, и Бэр обреченно вздохнул. «Значит, смотрел. Главное, не заострять на этом внимание, и тогда Хаус быстро забудет, какие там были файлы. Да и вряд ли он понял, о чем речь. Вероятнее всего, глянул мельком из любопытства». «А чей это вообще ноутбук?» – все же не выдержал друг. «Так», – отвернулся Бэр. «Девушка одна попросила посмотреть». «Девушка?» – Хаус вскочил с дивана, прижав к себе одну из подушек. И, заметив, что Бэр снова не собирается отвечать, метнул ее, словно снаряд, другу в спину. «Почему я ничего не знаю о девушке?» «Случайная знакомая», – недовольно пояснил Бэр. «Внучка Степана Григорьевича». «А откуда ты ее знаешь?» «Оттуда. Уже поздно. Тебе не пора домой?» «Не-е-е», – возмутился хакер. «Ты, друг, совсем обнаглел. А где спасибо? А где пиво, которое ты не пьешь? Где признание моей гениальности?» «Все будет», – огрызнулся Бэр и буквально выставил слишком активного приятеля за дверь. С Хаусом было просто общаться. Он всегда мог говорить за собеседника, и это устраивало Бэра, но иногда друг был слишком навязчив, зато не обидчив. Бэр прекрасно знал, что уже через 5 минут Хаус забудет о том, как его беспардонно выперли за дверь. А значит, и угрызениями совести мучиться не нужно. Бэр налил себе очередную порцию кофе и подошел к ноутбуку. Он представлялся ларцом с сокровищами. Возможно, именно здесь хранятся недостающие кусочки мозаики. Конечно, правильно было бы отвезти его Раде, а не лазить самому. Но Бэр не удержался от соблазна. Как парень и предполагал, в компьютере имелась большая папка по Александру Новослободскому. Видимо, Степан Григорьевич собирал информацию годами. Сначала парень потонул в потоке информации, к который во многом дублировал бумажные носители. Но ближе к ночи картина стала вырисовываться. Темная, жестокая и пугающая. Открытым оставался один вопрос, и парень набрал номер Софии.
«Скажи мне», – начал он, не сочтя нужным поздороваться. «Новослободский был колдуном или личем?»
«Вообще-то я занята», – раздраженно буркнула София. «Но так и быть, скажу. Ты глуп, так как ответ на этот вопрос нужно было узнать в первую очередь. Конечно, он не был человеком. Смертным недоступны такие силы. Ими обладают только личи».
«А убить лича трудно?»
«Очень трудно», – отозвалась София. «Но можно отобрать силу и ослабить». Бэр бросил трубку и выскочил из квартиры. Если его догадки верны, Раду следует предупредить как можно быстрее. Парень не помнил, когда носился по городу с такой скоростью. До дома Рады он домчался за считанные минуты. Дверь открыла сонная рыжая. Казалось, она всегда либо рисует, либо спит. Но в любом случае пребывает в состоянии прострации.
«Где Рада?» – выдохнул он.
«Прости, парень», – художница замялась. «Но, похоже, тебя продинамили. Ее нет».
«Куда она ушла?»
«Бэр, мне неловко об этом говорить. Но давай вы сами разберетесь завтра». С надеждой протянула она и умоляюще посмотрела на гостя, видимо, мечтая, чтобы он исчез.
«Рыжая!» – угрожающе надвинулся Бэр. «Ты не понимаешь. Я изучал документы и сделал некоторые выводы. Мне кажется, ей угрожает реальная опасность».
«Да перестань!» – беспечно отмахнулась художница, но отступила вглубь квартиры, пропуская гостя. Она сказала, что уже разобралась в произошедшем. Недостающую информацию ей рассказал парень, потомок любовника Рады из прошлого, Алекс Новослободский.
«Черт!»
– сквозь зубы выругался Бэр. «Ой!» – рыжая прикрыла рот ладошкой, по-своему истолковав ругательство парня.
«Прости, я проболталась. Не хотела ведь лезть в ваши дела.
Вот зачем ты пришел сегодня, а?»
«Дело не в этом».
Бэр покачал головой, пытаясь остановить словесный поток художницы.
«Не знаю, как ты воспримешь это, но нет прошлого и нынешнего Александра Новослободского. Он один, и ему нужна Рада, точнее ее сила. Ты ведь мне не поверишь, да?»
«Я скоро начну верить даже в зубную фею», – хмыкнула рыжая и серьезно добавила. «Расскажи подробнее». Девушка замерла на середине фразы и побледнела, вспомнив слова Рады о том, что она собирается избавиться от силы.
«Вот черт!» «Рассказывать некогда», – отмахнулся парень. «Ты предполагаешь, где они могут быть?»
«Если все сказанное правда, я даже подозреваю, что они могут делать», – со вздохом сказала художница.